Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Дмитрий Орешкин, независимый политолог, и тоже политолог Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Мы поговорим о последних политических событиях. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение с вопросом можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, давайте начнем с темы прошедшей недели, а может быть, темы и месяца, а может быть, и последнего полугодия теперь, и может быть, темы даже вот, предстоящих думских выборов. Вдруг никаких сюрпризов больше не случится. С Михаила Прохорова, вот холостяк-миллиардер, сожительствовал с кремлевской администрацией 3 месяца в политическом проекте, а теперь вот бурно расплевался, в частности, с Владиславом Сурковым. И вот люди пишут, я смотрю, обсуждают, очень бурная реакция. Заголовок тут мне понравился: 2 дня, когда политика вернулась. Эти вот 2 дня вокруг съезда правого дела. И другие рассуждают, пишут: поражение Прохорова – наша общая беда. Ну что ж, вот почему такая все-таки такая бурная общественная реакция в связи с этими событиями. Давайте начнем с Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, пожалуйста.
Почему бурная реакция?
Да.
Ну, потому что на затишье общее, предвыборное, мертвенное, даже такой, в общем-то, мелкомасштабный скандал.
Мелкомасштабный?
По-моему, это мелкомасштабный.
Так.
Ну, в сущности, подумаешь, в партии сменился лидер. Всяко бывает. И Явлинский уходил на его место, там приходил Митрохин. Ничего такого уж супер, не, сверхъестественного не наблюдаю. Другое дело, что на безрыбье мы наблюдаем очень серьезные вот такие интересные события. То есть человек попытался не послушаться того, что говорят ему из Кремля. И это огромная новость. Вот в этом главное, с одной стороны. С другой стороны, значит, олигарх, и вдруг вот, значит, повел себя. Тоже удивительно. И вот народ на это зрелище, опять толпа сбежалась. На самом деле, с моей точки зрения, очень прискорбная ситуация, потому что проиграло правое дело, проиграл лично Прохоров, проиграла, как это ни странно, кремлевская администрация, избиратели проиграли, выборы проиграли. Проиграли те, кто говорил, что Прохоров – крапленая карта, там ты-ты-ты-ты-ты. Как будто сейчас вот вместо Прохорова, когда придет, я забыл, как их фамилия этого масона.
Богданов, да, Андрей Богданов.
Вот, это будет значительно лучше, чем Прохоров. То есть, на самом деле, вывод для меня один. В ту рамку суверенной демократии, которую 10 лет выстраивали Путин с Сурковым, не вписываются уже даже члены вот этой самой корпорации. Сначала из него вышвырнули Лужкова, потом из него вышвырнули, когда он начал чуть-чуть независимо пытаться дышать, Миронова, сейчас вышвырнули Прохорова. То есть идет сужение вот того самого, той клетки, где они резвятся, вот этого маленького зверинца. Это очень похоже на советские времена, когда сначала уничтожали меньшевиков, потом уничтожали сначала буржуев, потом кулаков, потом инженеров, потом уже внутри социал-демократии
меньшевиков забыли.
А потом уже и за большевиков взялись.
Эсеров еще забыли.
Эсеров, да. Ну, там
всех понемножку.
Вот
троцкистов, бухаринцев.
Теперь то же самое. Теперь останется только вот еще внутри, в Единой России вскрыть врагов, и их, если уж они в Справедливой нашли врагов. То есть вот это вот сужение политического пространства до мышей. До мышей. Ну, Прохоров довольно крупное животное политическое. Соответственно, в мышиный домик он не поместился. В некотором смысле это хорошо, в некотором смысле это печально. Потому что мы-то остались в этом домике.
Давайте Михаилу Виноградову дадим слово. Михаил, ну вот был список проигравших зачитан. Вы как считаете, вот он, так сказать, полностью обнимает число проигравших? Или все-таки, например, администрация президента, она же не чувствует себя совершенно проигравшей, она вот готовит новый съезд партии «Правое дело», я думаю, что пишет отчеты куда-то там, что они вот так вот разрулили ситуацию, готовятся, опять же, к съезду «Единой России», ну, не знаю, ищут там врагов, это, не знаю, но вот такая ситуация.
Да я, за исключением искренних сторонников «Правой идеи», в принципе, проигравших не вижу. кто проиграл, Прохоров, на самом деле все больше, чем больше сверяешь показания там Гозмана, Смирнова, Надеждина, других игроков, тем больше есть ощущение, что
это
эти
игроки
два дня,
с другой стороны.
Тем не менее, они друг другу противоречат в показаниях, и как не сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время. На самом деле можно что-то об этом судить. Тем больше ощущение, что эти два дня, которые потрясли там, политическую жизнь России, были временем, когда все-таки Михаил Прохоров решил аккуратно с проекта «Правое дело» соскочить. Чем больше смотришь, тем больше ощущение, что все не сводится только к заговору аппаратному одних против других. Проиграла ли администрация президента? Да нет, она не считает себя проигравшей. Больше того, вполне возможно, не исключено, по крайней мере, что от этого выиграет «Яблоко», которому в свое время были обещаны определенные административные и прочие преференции как противовесу «Правому делу». И сейчас, по крайней мере, я так понимаю, что эти обещания не отменены на сегодняшний день. Сторонники «Правой идеи», безусловно, остались деморализованы, им довольно грустно. Да, понятно, что «Правое дело» Прохорова было довольно кривым таким проектом, не слишком креативным, не слишком правым, не слишком интересным, ярким по персонам, но хоть каким-нибудь. Сейчас его не осталось, поэтому...
То есть отняли легальный проект.
А политики, в принципе, все выиграли.
Это довольно парадоксально. Вот, кстати говоря, все-таки о заговорах и о том, соскочил ли Прохоров или не соскочил. Ну, вот в сети ходит запись рассказа Бориса Надеждина о том, что партия «Правое дело» была проектом Медведева, который дал Прохорову фамилии тех, кого нужно включить в список кандидатов, пообещал 50 мест в Думе. Я это просто пересказываю, потому что люди-то не все знают. Да. Якобы Медведев поставил эту задачу, фамилии назывались там чуть ли не Парфенов, Улицкая, Толстой, все они должны были быть в списке, полсотни мест, да, 15-20%, и предполагалось, вот что говорил этот Надеждин с пленки, что Медведев от этой фракции потом пойдет в президенты. Но тут Путин раскрыл Прохорову глаза, тот собрал кучу хороших людей, потом устроил конфликт вокруг Ройзмана, взял и закрыл партию. Медведев думал, что он использует Прохорова, Прохоров кинул Медведева, выиграл Путин. Звучит на пленке голос Надеждина. Вот такая вот безумная какая-то комбинация, да. Но, кстати говоря, Надеждин теперь отрицает, что он это говорил, хотя хихиканье его, в общем, там в эфире. Звучит, знаете, регулярно.
Как всегда, есть что-то здесь, что кажется правдоподобным и даже является правдой, как мне кажется. Это то, что Медведев ставил задачу создать либеральную фракцию в Думе. Это правда. Это подтверждается источниками в администрации, это подтверждается источниками в партии. Как я понимаю, из трех соображений. Во-первых, утихомирить в некотором смысле критику с Запада, хотя вроде бы на Запад уже давно плюют у нас в стране, но все-таки, когда там слишком громко шумят, нехорошо. Во-вторых, утихомирить публику европейски ориентированную здесь, которая все время плохо спит и пакует чемоданы, и выводит деньги за рубеж и так далее, чтобы она это прекратила делать, и чтобы ей сказали, смотрите, ваши есть в Госдуме. И в-третьих, чтобы в Госдуме иметь плохого парня, который будет артикулировать необходимые, но плохие проекты, связанные с тем, что деньги проели на популистских рассказах, а придется сейчас делать что-то такое неприятное. Ну, например, повышать производительность труда, что сопровождается с более сложными рабочими режимами и, соответственно, с меньшей платой за рабочее время и так далее.
Повышать производительность труда. Пенсионный возраст повышать.
Да, и кто-то это должен артикулировать, какой-то нехороший человек, после чего ему надо кирпичом начистить морду, внести поправки и принять, свалив на него вину. Так что правые, пожалуй, были нужны в Думе действительно. Не знаю, кому, Медведеву или Путину, это вопрос отдельный.
Я все-таки добавил бы, что когда вот возник этот проект «Правого дела», когда он начал реализовываться, как раз в тот момент, когда отказали в регистрации партии «Народной свободы», там, Немцова, Рыжкова, ну, да, и так далее. Смысле, то есть это как... тоже был такой вот ход, как бы показать, что, ну, смотрите, вот этих не зарегистрировали, они просто не справились, а вот у нас есть совершенно другое, замечательное, с легальное.
Это я проглотил в первом пункте, когда сказал, что будете хамирить там критиков режима.
Да-да.
Вот. То есть и Медведев эту идею поддерживал. А Путин, насколько я понимаю, и насколько мне говорили люди оттуда, скорее не то, чтобы поддерживал, а согласился. Ну, если вам надо, мол, делайте. И вот здесь сразу получилось несколько вещей. Во-первых, Прохоров решил, что коль скоро ему разрешили, то он, как человек самостоятельный, он будет делать так, как считает нужным. Что было неправда, значит, вернее, что было неправильно, потому что он должен был слушаться вышестоящих начальников, а Прохоров слушаться не хотел. Пункт первый. Пункт второй. Он решил свою эту партию взять к ногтю, всех заострить на чисто федеральную кампанию, что, то есть на него, как на лидера. А партия этого не хотела, потому что у партии, у партийных людей есть свои проекты в регионах. Вот когда он, например, взял и разогнал всю ленинградскую, пардон, санкт-петербургскую команду, это мало у кого вызывает восторг. Люди там десятилетиями наращивали какие-то связи и надеялись пройти в Ленинградскую областную думу и, соответственно, в городскую думу тоже. Не получилось. Или, например, взял и сделал руководителем дальневосточного отделения партии сына Ноздратенко, только потому, что у него хорошее отношение с папой Ноздратенко. В то время как 20 лет там люди работали, нарабатывали имидж, нарабатывали взаимосвязи, занимались какой-то региональной политикой. Вот Прохоров все это покоцал и выстроил не холдинговую схему с независимыми фитнес, виноват не фитнес, а бизнес-центрами по периферии, а вертикально интегрированную компанию, которую он привык строить. Партия этому была недовольна. В Кремле были им недовольны, потому что он начал вести себя слишком самовольно, лезть не на свои электоральные поляны и вообще говорить не совсем правильные слова. Ну и, соответственно, он сам почувствовал, я так думаю, что он теряет контроль. Поэтому в словах Михаила тоже есть здравый смысл, когда он говорит, что, может быть, он решил соскочить. Очень даже может быть, что решил соскочить. Но, во всяком случае, все остались недовольны друг другом. Прохоров говорит, что его кинули с помощью Кремля регионалы. Регионалы говорят, что Прохоров их обидел, потому что он им порушил их политическую карьеру на местах. Кремль говорит, что Прохоров разломал их политические проекты. И я думаю, что Кремль тоже считает себя не очень счастливым, потому что Суркову была поставлена задача провести в Думу...
Но он ее не выполнил.
Он ее не выполнил. А сейчас ему придется или улыбаться партии «Яблоко», чтобы как бы заткнуть дырку, или уж я не знаю, что делать. Я не представляю, как Богданова можно протащить в Государственную Думу. Вот чтобы кто-то за него там голосовал, может, найдутся, конечно, люди. Вот, то есть я не вижу здесь каких-то вот чрезвычайно глубоких заговоров. Я вижу здесь набор обычной такой политики российской на уровне бардака, просто с немного более высоким градусом страстей. И что самое интересное, значит, что есть куча каких-то интересов, прохоровский интерес, региональных лидеров партии интерес, администрации интерес, и все, в общем, действуют в своих интересах. То, что вот такая вот замысловатая интрига, что Путин, чтобы подорвать позиции Медведева, вот подговорил Прохорова, в это я не верю, просто это слишком сложно для нашей достаточно примитивной политики. Поэтому я думаю, что мог Борис что-то похожее сказать, во всяком случае, он точно говорил, это я сам слышал, что Медведев поручал проникнуть в Думу. Это правда. А вот что там есть какой-то антимедведевский в этом заговор, боюсь, что это могли смонтировать, приделать что-то еще. Это как-то просто неорганично для нашей политики.
Звучит, всё, извините, звучит очень органично, по крайней мере, эта пленочка следов монтажа не замечена ухом, так сказать, профессионала.
Может быть, он так и сказал, но это была бы большая глупость, мне кажется.
Бывает в жизни людей, когда они говорят, черт знает что. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Необходимость международных санкций против инициаторов дела ЮКОСа обсуждаем с одним из авторов коллективного письма в Сенат США Лидией Графовой и адвокатом Владимиром Гладышевым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с политологами Дмитрием Орешкиным и Михаилом Виноградовым. Знаете, есть вот такой все-таки вопрос о роли Владислава Суркова и администрации президента, великих и ужасных этих людей, вот этих манипуляторов, кукловодов, как теперь говорят. Давайте немножечко послушаем рассказ, как это было. Это делегат вот этого съезда правого дела, бизнесмен из Томска Андрей Поздняков. Вот он дал такое интервью каналу ТВ2.
14 числа вечерком мне позвонили, часов в 7, наверное, и пригласили на Старую площадь в 10 часов. для промывки мозгов. Сотрудник администрации президента. Да. Приехал в 10 часов вечера, там собралось 31 человек. Когда приехал и посмотрел, я понял, что это собирались как раз переворотчиков. Вышел Радий Абиров, кажется, это член администрации президента, и сказал буквально следующее. Так, вот вы завтра, вы, вот, собравшиеся здесь, собираетесь в центр, это будет легальный съезд, туда приедет ЦИК, туда приедет Минюст, и на такие робкие вопросы сказали, все уже, уже переворот сделан, уже свергнут, завтра ЦИК придет и зафиксирует это. А туда, к Прохорову, в Академию наук, на настоящий съезд, ЦИК и Минюст не приедет. И что бы там ни было, сколько бы там людей ни было, никто за них не проголосует.
Ну, вот это одна из таких утечек о том, как работает администрация президента России, конкретные люди, зам главы управления внутренней политики Радий Хабиров, соответственно, подчиненный Владислава Суркова. Я к Михаилу Виноградову обращусь. Михаил, ну вот вы считаете, что никто не проиграл. Разве администрация не проиграла, когда по всему интернету ходят вот такие вот интересные записи о том, как в тупую людей там обрабатывали, как вот эти чиновники вытаскивали их там на Старую площадь, организовывали политическую жизнь. Ведь это, понимаете, с точки зрения закона, это антиконституционная деятельность. Вообще-то вот этих людей, этого Хабирова, этого Суркова, если бы в России соблюдалась конституция и законы, нужно было бы тащить в суд и судить вот за все эти безобразия.
Ну, во-первых, наверное, право господина Прохорова какие-то иски подать, хотя понятно, что их судьба незавидна. Но, опять же, если рассуждать с другой логики, логики номенклатурной, администрация президента показала, что порученную задачу, связанную с коррекцией стратегии правового дела, решена достаточно успешно, эффективно, буквально за
один-полтора дня. В том числе и ценой репутации администрации президента.
Я не чувствую, что администрация президента как раз понесла какой-то принципиальный ущерб, ее репутация качественно поменялась.
Угу. То есть они привыкли к тому, что о них постоянно рассуждают примерно так, как говорили в достопамятные какие-нибудь 80-е годы о ЦК КПСС, в чьем здании они находятся.
Ну, помните, Фигаро говорил, что он лучше,
ну, лучше
своей репутации. Да? В принципе, я не думаю, что администрация президента испытывает какой-то дискомфорт от этих репутационных издержек, о которых вы говорите.
Просто тут вопрос есть еще такой о технологии. Понимаете, все можно было сделать, наверное, как мне кажется, ну, гораздо изящнее. Может быть, без Богданова, может быть, без каких-то вот таких вот рейдерских захватов. Почему они не пошли на более, ну, я не знаю, тонкие какие-то механизмы вот выхода из этого маленького, но неприятного, ну, кризиса? А я не политтехнолог, это вы этим занимаетесь.
Нет, с точки зрения технологии задача, безусловно, решена. Да, если мы будем расследовать обстоятельства событий, там, да, посмотрите, например, показания господина Гозмана, который говорит, что он звонил вечером накануне Прохорову, говорил, что мы собрали весь СПС, приди, выступи, мы, может быть, договоримся. Прохоров сказал, у меня тут адвокаты, отстаньте, говорить ни с кем не хочу.
Ну, у СПС, во-первых, там у бывших членов СПС на этом съезде не было голоса, не было большинства, у них, по-моему, было порядка трети мандатов. Во-вторых, печать и, главное, вот это вот так называемая мандатная комиссия к этому моменту уже была в руках Андрея Богданова и сотрудников администрации президента. А главное, ну вот вы слышали же эту запись, ведь людям сказали, что на тот съезд, который вот в Центральном доме, вот этом международном, на Краснопресненской, на него придут люди из Минюста и Центризбиркома и зарегистрируют вот эту часть партии, а не ту, которая придет к Прохорову.
Ну, смотрите, все было ясно. А есть точка зрения, что если Прохоров пришел бы на тот съезд, на самом деле, при всем бунтарской репутации господ Дунаева, надежде на Богданова и так далее, ситуация могла бы сложиться немножко иначе. Опять же, смотрите, если апеллировать тем списком, условно говоря, Медведева-Надеждина, о котором вы говорили, списка возможных кандидатов правого дела, заметим, что, в принципе, этот список был гораздо интереснее, вот Парфенов, Улицкая, интереснее, сильнее, чем то, что в итоге могло выйти на выходе от Прохорова.
Ну, с Ройзманом, то есть...
Ну, в том числе с Евгением Ройзманом, потому что реально, действительно, правое дело, по сути, я чуточку отвлекаюсь от вопроса, но это важная тема, правое дело, по сути, где-то к августу перестало бороться с избирателями СПС, перестало бороться с сторонников Парнаса, стало уступать инициативу в этой борьбе «Справедливой России», в которой оформилось крыло, предлагающее интегрировать списки «Единой России» Владимира Рыжкова, Евгения Чирикова.
«Справедливой России».
«Справедливой России», прошу прощения, Евгения Чирикова и так далее. По сути, к августу стало ясно, что правое дело своими бывшими бывшими избирателями не очень интересуется. То есть, действительно, проект переживал...
Лидер, имеете в виду?
Ну, лидер правого дела, да. Да потом, собственно, я не думаю, что Богданов как-то более активно боролся за этого избирателя. Проект действительно переживал содержательный кризис, серьезного... Был довольно серьезный интерес, запрос на обновление, запрос на новые лица есть, безусловно, у российского избирателя и даже у того, кто на выборы не ходит, у российского гражданина, но проект, конечно, переживал некоторый кризис. Поэтому сказать, что был на излете замечательный проект, набиравший силу, мне кажется, в этом есть преувеличение. С точки зрения обстоятельств того, как это произошло, в принципе, все стороны вышли из конфликта с определенными репутационными издержками.
Так, вот интервью самого Михаила Прохорова BBC. Он сказал, что дело не во Владиславе Суркове, дело в том, что в России существует два направления, которые борются между собой. Это происходит внутри администрации, правительства, политических партий, есть люди равных взглядов, борьба между консерваторами, которые не хотят ничего менять, несмотря на то, что мир меняется, и людьми, которые понимают, что в мире происходят очень серьезные изменения, и нужно как можно быстрее создавать долгосрочную программу системных изменений в стране. Вот вы, Дмитрий, верите, что существует действительно такая идейная борьба, причем вот в этой партии добра или там перемен состоял или состоит Михаил Прохоров?
Да не, ну, Михаил, это просто терминология неправильная. Причем здесь идейная борьба, причем здесь добро или зло? Речь идет об интересах. Наверху не идиоты. Они понимают, что ситуация полигонечку из-под контроля выворачивается. И, соответственно, есть два способа вернуть ее под контроль. Или дать всем зубы и затянуть гайки, или немножко перестроить конфигурацию так, чтобы, скажем, запустить в этот самый ящичек, который называется Государственная Дума, там десяток дрессированных мышей, ну, не в обиду, будет сказано, или два десятка. То есть, чтобы оставить контроль в руках кукловода, но, тем не менее, вот стравить давление, они чувствуют, что где-то накопилось давление социальное, в частности, там, на европейском фланге, среди горожан, среди слушателей «Радио Свобода». Вот надо немножко ситуацию подрегулировать, крантик открыть, значит, пожалуйста, пройдите. Поэтому есть просто расхождение в том, каким образом разруливать ситуацию, сохраняя себя во главе процесса. Есть люди, которые предпочитают кулаком в рыло, и это очень проверенный такой надежный способ Ходорковского на нары. А есть люди, которые понимают, что, ну, в общем, таким образом не только людей напугаешь, но и деньги тоже, и инвестиции. И вот они так друг с другом конкурируют. Это как в советскую эпоху было, как Иосиф Дискин любит говорить. Система однопартийная, но многоподъездная.
А вместе делают общее дело.
Да, вместе делают общее. До определенного момента, когда вдруг они так далеко друг от друга расходятся, что с одной стороны Горбачев, а с другой стороны, кто там у нас был, Слюньков или там Иван Полосков. То есть вот сейчас ситуация, на мой взгляд, почему я думаю, что администрация тоже проиграла. Дано было задание Владиславу Юрьевичу культурно стравить давление, найти олигарха или Дворковича, или там, я не знаю, Кудрина, организовать структурку, чтобы тихо, с уважением, в порядке. Он задачи не решил. Вот что ему теперь? Ему придется все как-то перекомпоновывать, за два месяца в спешке перестраивать.
Но мы ему уже тут не поможем. Дмитрий Орешкин и Михаил Виноградов в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим после выпуска новостей через пару минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Бывший сопредседатель правого дела Леонид Гозман сообщил в своем блоге о выходе из партии. Ранее политик заявлял журналистам, что после отстранения на прошлой неделе от лидерства в правом деле бизнесмена Михаила Прохорова успех партии на выборах в Госдуму в декабре маловероятен. Центр избирком России заверил список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Как передает агентство, замечаний к поданным документам нет. Уполномоченному представителю партии сегодня передана копия утвержденного списка, которая также направлена в избирательные комиссии регионов. «Яблоко» стало первой партией, предоставившей списки в ЦИК. Российские правозащитники и деятели культуры обратились в Сенат США с просьбой ввести санкции против российских чиновников, причастных к делу Юкоса. По аналогии с санкциями против лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского. Межгосударственный авиационный комитет сегодня обнародовал причины крушения самолета Ту-134 под Петрозаводском 21 июня этого года. Тогда погибли 47 человек, пятеро получили серьезные ранения. Среди причин авиакатастрофы – ошибка экипажа и алкогольное опьянение штурмана. В Белоруссии возобновили слушания по делу о теракте в Минском метро 11 апреля. Тогда погибли 15 человек. Процесс над двумя гражданами Белоруссии, жителями Витебска, начался на прошлой неделе в Доме правосудия в Минске. В столице Йемена Сане сегодня продолжаются столкновения между правительственными силами и участниками акции протеста. По последним данным, погибли 17 человек, включая ребенка, около 50 ранены. Число жертв сильного землетрясения в Гималаях, по уточненным данным, достигло 50.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии политологи Дмитрий Орешкин и Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Так, возня с Прохоровым – это сценарий, состряпанный Сурковым и Путиным. В дальнейшем это поможет отнять голоса у КПРФ и «Справедливой России», пишет слушатель. Михаил,
коротко. Прямой связи не вижу. В значительной степени правое дело отнимало голоса, в том числе у «Единой России». Я думаю, что КПРФ подтверждает свою позицию как самой сильной партии, оппозиционной партии. Что касается «Справедливой России», то, наоборот, против нее, возможно, будет запущен проект «Яблоко», и мало всем не покажется. Поэтому мне кажется, что, безусловно, нейтрализация там, правого дела отчасти воодушевит оппозицию, и, в принципе, она выигрышна, от нее выиграют все. «Единая Россия», КПРФ, и ЛДПР, все будут довольны.
Так. Расчленят «Холодный труп» этот из 3% на 7 частей и сожрут.
Как, да, как были ли эти 3%? Вот вопрос.
Ну, 3% было, наверное.
Да. Так, Демвыбор России, СПС «Правое дело». У партии людоедских реформ в стране нет шансов. Это Парнас окончается, пишет Александр, и заканчивает. Для нас исламская почему-то революция не актуальна, а вот националистическая имеет все шансы. Дмитрий, а может быть, действительно, зря мы про Прохорова говорим, а надо говорить, например, про Дмитрия Рогозина, которого нанимает, похоже, на службу «Единая Россия» себе. Ну, а Жириновский уже выступил с лозунгами а-ля 93-й год, там, «За русских» и так далее, раскручивается именно эта кампания в прессе. Вот видите, и легальная партия одна и другая хотят сыграть на этом так называемом русском вопросе.
Ну, конечно, хотят. Дело-то сладкое и легкое. У нас в стране всегда было не меньше 20-25% национально озабоченного электората. В свое время, если помните, в 93-м году Жириновский получил 23%. Потом в сумме там партии Жириновского, Лебедя примерно ту же цифру составляли. Потом в сумме партии Жириновского и Рогозина тоже порядка двух десятков. При том, что значительную часть этого электората отъел к себе Владимир Владимирович Путин, который тоже такой крутой пацан.
Да, вот опять Запад тут прикладывал буквально недавно, что и кризис там у них, ну, и так далее. Как будто в России все замечательно.
Если на это идет, знаете, как рыболовы, они вот прикорм бросают на плотву, плотва идёт.
Но никуда попало.
Ну, конечно, никуда попало. И знать надо, что, на что люди клюют. Значит, клюют. Вот эта вещь эффективная. Я думаю, что 40% сейчас уже можно на этой поляне собрать. Там трудится Владимир Вольфович. Но он явно... Он чем хорош? Он очень человек системный, очень одаренный, удивительный, народный артист. И очень... конкретный мужчина. То есть он собирает этот националистический электорат в плотный коллектив, возглавляет его и ведет до окошечка в кассе. Потом, значит, ну, съемки окончены, всем спасибо.
Голосуем с «Единой Россией».
Всем, всем, да. И во время Думы он, значит, голосует, как ему велят из Кремля. Дмитрий Олегович Рогозин, то есть, сейчас не договорю про Жириновского, в силу, может быть, возрастных изменений, больше 10-12, максимум 15% ему не взять. А потенциал на этом поле, теперь уже не 25%, а вот около 40%. Значит, чтобы там не вырос какой-то неконтролируемый человек, туда в рамках вот этой вот управляемой коробочки имени Владислава Юрьевича надо запустить еще одного персонажа. Ну, вот я так понимаю, Дмитрия Олеговича вынули из брюссельского нафталина, значит, почистили и направили на то, чтобы он сказал всю правду о том, как угнетают русский народ, благодарный русский народ за него проголосует. Дмитрий Олегович получит 12%, в сумме с Жириновским это опять будет около 25%, ну, и будет, возможно, эти 12% приплюсованы к «Единой России». Поди плохо. Очень грамотный политтехнический.
Вот во что рождается, да, проект Объединенного фронта, так сказать, реанимация партии «Родина». К Михаилу Виноградову вопрос. Вот тут один из коллег написал, что следует ожидать кампании «Единой России» в таком неформальном тандеме «Путин-Рогозин», а по сути кампания будет, я извиняюсь за термин, «национал-социалистической».
Ну, во-первых, не очень понятно, избиратель помнит Рогозина или не помнит, это еще мы должны будем увидеть, хотя Рогозин, видимо, в неплохой форме. Я думаю, что решение о градусе допустимого в части националистической тематики повестки дня избирательной кампании пока не принято. ЛДПР на всякий случай страхуется, у них есть национальная такая тематика, есть такая очень креативная повестка дня с кучей бытовых идей, там, на красный свет поворот направо разрешить вместо слова пенсии по старости назвать тебе пенсии по возрасту, чтобы уходящие на пенсии не чувствовали себя стариками и так далее. То же самое, в принципе, и с «Единой Россией», с действующей властью. Смотрите, летом появились ожидания...
Кстати говоря, я заметил, что и у эсеров, между прочим, тоже появились такие товарищи, тут один из Брянска, у них новый лидер уже сказал, что нужно сменить русофобскую линию на русофильскую и так далее.
Спрос рождает предложение, что вы хотите.
Ну, понимаете, Дмитрий Медведев ведь сказал, что надо, наоборот, ограничить вот это. Как так получается, что президент России говорит, что не надо раскручивать национальную карту, разыгрывать, а она разыгрывается, похоже, сама собой?
Ну... Первые лица, во-первых, не всевластны, вполне естественно, желание поразыгрывать
особенно
страны всех
игроков. Особенно Дмитрий Анатольевич Медведев.
А есть ощущение, что эстетически не очень комфортная тема для первых лиц России, они не хотели бы легитимироваться именно на этом, но, повторяюсь, решение еще не принято. Вспомните, начало августа, это было заявление Владимира Путина о возможности там, коррекции границ России, когда появились ожидания, что, может быть, сейчас Южную Осетию присоединят к России и так далее. Понятно, что это эксплуатация темы собирания обратно земель, вот так бездумно розданных и так далее. Тем не менее, мы видим, что в Южной Осетии очень сложно проходят президентские выборы, по крайней мере, непросто. Абхазия тоже не рвется в Россию, там, да, и, по крайней мере, очевидная такая национальная националистическая тема, там, вернем в Россию все, что было в СССР, она, похоже, властью использоваться не будет, хотя это было вполне естественно, в том числе с Рогозиным. Поэтому пока, я думаю, российская власть не определилась ни в части, насколько самую тему использовать, ни насколько позволить это делать оппозиции. Плюс нужно иметь в виду, что националистические всплески, они цикличные, то есть, скажем, был декабрь, манежка, всем было ясно, очевидно, тема актуальна. Февраль-март, например, время, когда тема почти выдохлась, и было непонятно, чем на манежку пошли. Потом снова июнь-август, убийство Буданова, Сагра. Сейчас некоторые новые всплески интереса к теме национализма, но она обычно бывает, ну, месяца 2-3, после чего происходит спад, как происходили в свое время всплески и спады антиамериканских настроений во время там, войны в Сербии, в Ираке. То есть через месяц смотрели друг на друга и говорили, что нам этот Макдональдс сдался, зачем мы собирались его громить. Поэтому нет уверенности в том, что волна интереса к националистической теме, тема острая достаточно для многих граждан, она продержится до декабря.
Так, для того, чтобы стравить давление, использовать партию, извиняюсь, людоедских реформ, бесполезно, уточняет Александр. Для стравливания давления власти бы подошло что-то социалистическое, но мешает буржуйская жадность, никак не способна отсосаться от денежных потоков. Но явно марксист пишет. Дмитрий...
Так это всем партиям мешает.
Дмитрий, все-таки что с нашими милыми социалистами, эсерами, почему их так вот куда-то бортанули, да еще как угрожает Михаил нам, против них яблоко сейчас используют, хотя, конечно, дискуссия между госпожой Дмитриевой и господином Явлинским в Питере обещают быть, конечно, интересными на выборах в законодательное собрание города.
Это правда будет интересно, потому что Явлинский умный, и Дмитриева непростая. Послушать будет интересно, чисто с эстетической точки зрения. А теперь почему про социалистов?
Ну, то есть, я так понимаю, левая нога не пошла.
Да, левая нога не пошла. Потому что вот вся эта сурковская логика, она, в принципе, античеловечна. Или Ну, так по-другому не скажешь, античеловечно. Человеку свойственно быть грешным, человеку свойственно быть амбициозным. И вот такой лояльный человек, как Миронов, которому приучили быть левой ногой, дали позицию третьего поста в государстве, вдруг почувствовал, что как-то с ним не по статусу обращаются. Проводят в Совет Федерации людей из «Единой России», усиливая влияние «Единой России», у него даже не спросясь. Вот по-человечески это неприятно. Кроме этого, ему, как, опять же, человеку мужского пола, хотелось укрепить свои позиции. И он начал действительно там критиковать «Единую Россию». Ему, как петербуржцу, было неприятно то, что делает Валентин Матвиенко. Ему казалось, что он бы сделал лучше. Он, что свойственно человеку, начал ее критиковать, покусывать, причем довольно жестко. И вот все эти вполне человеческие, отчасти даже мужские качества, они системно противопоказаны этой модели политической.
Это, знаете, это, наверное, тот момент, до которого не успел дойти Михаил Прохоров.
Может быть.
Этот терпеливее оказался.
Да. Но все равно его, вот то место, откуда растут правые и левые ноги, оно возмутилось поведением левой ноги, потому что левая нога стала наступать на правую.
Что-то вы какой-то фрейдизм-бихевиоризм используете. Может быть, нам что-то технологичное сейчас Михаил добавит.
А вот насчет Миронова, вы знаете, у меня есть такая смелая аналогия. Я бы сравнил, например, Миронова с таким Ельциным года 89-го. Человек с непонятной биографией, говоривший до этого достаточно сомнительные вещи, неожиданно прозревающий. Он вроде бы остается чужой, там, для чужим для оппозиции, непонятно, как к нему относиться, большая ревность, ведет себя странно, но тем не менее на арене пытается появиться некий, пусть и виртуальный, но все-таки серьезный полюс. Я не думаю, что Миронову уготовлен свой танк и своя героическая история. Но на самом деле сегодняшний Миронов напоминает вот Ельцина этих времен, как это не странно звучит. Но, собственно, поскольку по потенциалу личностному все-таки и по воле к власти Миронов Ельцину, конечно, уступает. Он, собственно, что делает дальше с этим, собственно, внезапно нагрянувшим на него прозрением и действительно определенным, ну, эволюцией, это такое оценочное слово, развитием определенным личностным.
Беда
там,
для
он,
него.
Он не понимает, куда это все деть, как там не
вписался. Ну, 7% хотя бы вписаться хочется.
Не факт.
А тут же в чем дело, что внутривидовая конкуренция всегда острее, чем межвидовая. Мы понимаем, что вот та же «Единая Россия» всегда очень часто считала, вернее, эсеров своим главным противником, они отъедают избирателей, они с нами борются, бог с ними, с Зюгановым, с ЛДПР, а вот с эсерами давайте что-то делать. Я думаю, что отчасти та компания, которая в отношении эсеров возможна, она, когда к вам приходит каждый день сотрудник и говорит, давайте уволим эту секретаршу, давайте уволим секретаршу, приходит к вам весь офис, однажды ну, возникает понимание, что надо что-то делать, иначе коллектив не поймет. И Миронов стал жертвой такой внутривидовой конкуренции. Он не свой ни для оппозиции, ни для власти.
А сейчас коммунисты ему отказывают, так сказать, в блоках, в союзах, ну, возможности это действовать,
понятно,
сказать, единством левых сил.
Миронов на это и рассчитывает. Задача Миронова показать, что коммунисты вы не настоящая оппозиция, я вам предлагал, я звал, а вы предпочли сектантские свои какие-то интересы нашей общему делу борьбы с неправильной властью.
А что, кстати, с Геннадием Андреевичем Зюгановым, Дмитрий?
Ну, вы знаете, у меня давно по этому поводу сформировалось мнение, что вот как раз Геннадий Андреевич, как самый умный, он, и как, собственно,
наравне
с Владимиром Вольфовичем. Не, ну те вообще выше обсуждения, они на Олимпе где-то, на раздвоенном, как Эльбрус,
гаранты
обитают. А вот здесь, значит, два самых умных – это Жириновский и Зюганов. Зюганов прекрасно понимает, как устроена эта политика. Он прекрасно понимает, что ему разрешено жить в бочке и оттуда таким массивным хорошим баритоном клеймить антинародный режим.
Старец Нектарий сидел в яме и кидался оттуда калом. Это Алексея Толстого цитирует.
Да, да, ну, этот, он не кидается, он просто, значит, вот объясняет, что надо этот антинародный режим свергнуть, но на резкие вещи не идет. То есть, например, когда были выборы в Москве, реально в 2009 году в Мосгордуму, скандал, помните, был такой электоральный, они реально получили за 20% коммунисты, им дали 13%. И вопрос был такой, значит, или получать 13%, или пинок в попу. Значит, коммунисты, как люди человеколюбивые и мудрые, выбрали 13% и провели свои там 3,5 человека в Мосгордуму. И на федеральном уровне все то же самое. То есть это в чистейшем виде системная оппозиция. Это как раз то, что нужно. Они ругают. Правда, сейчас вследствие того, что теряет популярность «Единая Россия», любая даже системная оппозиция начинает расти. Вот даже ручная. Я думаю, что и Жириновский чуть-чуть больше получит, и коммунисты начинают больше получать. Но у них реальная поддержка в обществе минимум 25%. Поэтому они, на самом деле, сейчас самая демократическая партия, они заинтересованы больше всех в честных выборах, потому что на них они получат больше всех. Люди воспринимают их как действительно что-то реально оппозиционное нынешнему режиму.
Но при этом лучше, чтобы правого дела не было. Тогда можно будет отъесть и правых, и
правых.
Да, конечно. Не,
ну, конечно. Им лучше всего, чтобы было вообще
две
партии.
Тех, которые говорят, что пойдем и проголосуем за любую партию, кроме партии жуликов и воров.
Не, ну, дай бог здоровья, потому что многие, кстати говоря, голосуют за коммунистов именно по принципу, потому что считают их единственной какой-то более или менее вменяемой альтернативой. Ну, я не считаю, потому что я слишком близко все это наблюдал изнутри, я понимаю, как эти люди устроены. Примерно так же, как и в ЛДПР, и во всех других партиях. Но, коль народ считает, ну что, народ, глаз народа, глаз Божий.
Давайте вот как раз к народу и обратимся. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Вопрос. Да.
Вопрос к обоим политологам. Останется ли, на ваш взгляд, Михаил Прохоров в политике, и будет ли, как он заявил, добиваться отставки Владислава Суркова? Как же все-таки отнесутся власти придержащие к тому, что Михаил Прохоров все-таки решит остаться в политике? Спасибо большое.
Пожалуйста.
Ну, я не думаю, что у Прохорова есть шанс остаться в публичной политике, потому что не очень понятно, какие инструменты возможны. Идти на президентские выборы, нужно собирать 2 миллиона подписей, которые собрать – это проблема, а уж провести через избирком – проблема почти нерешимая. Поэтому я думаю, что Прохоров сегодня находится, столкнулся с проблемой очевидного дефицита инструментов реализации собственных, пусть и специфических политических идеалов. А будет ли он искать союзников среди противников Суркова, которые, конечно, существуют во власти, или это все заявления были попыткой красиво уйти и сохранить лицо, наверное, мы увидим вскоре.
Ну, я близок по оценке к Михаилу. Мне кажется, что действительно остаться в политике в том виде, в какой она сейчас существует, в путинской России, у него не получится. В системную оппозицию его не пустят уже сейчас, после того, как произнесены слова неправильные. В несистемную он вряд ли пойдет.
Но тогда ответ Виктору, состыкуется ли Прохоров с Немцовым и же с ними?
Не думаю. Значит, но у него и остается возможность пойти по пути, скажем, Александра Лебедева, который так недавно так удачно начистил физиономию Полонскому. То есть, например, финансировать газету какую-то, никуда лично не избираться, Лебедев, он как бы в политике не...
Он депутат райсовета.
Ну, какого-то там в Кировской области, да?
Да, конечно.
Но при этом он влиятельная фигура. А относительно того, как вот... Это все сгоряча произносится. Я останусь в политике, я сведу счеты с Сурковым. Думаю, что это не такое уж умное заявление, это просто сгоряча было сказано. Я вспоминаю, как совершенно недавно отправляли в отставку Юрия Михайловича Лужкова, он сказал тоже, я из политики не уйду. Его спрашивают там, а что вы будете делать? Он говорит, я буду влиять. Вот я сейчас с интересом наблюдаю, как Юрий Михайлович влияет на политические процессы.
Влияет. Вот семья избавилась от активов в России.
Ну, вот, это, видимо, это и есть влияние. Так что в той системе политики, которую выстроил Путин, Сурков, Прохорову делать нечего. На обочине, я думаю, что он слишком индивидуалист, чтобы договариваться с Касьяновым, там, с Немцовым, но в то же время вот просто так утереться и запрятаться в нору, это тоже не по его стилю. Он найдет себе, я думаю, что-нибудь. Вот один из вариантов – нечто вроде банкира Лебедева.
Так, что нам пишут? Граждане, все хорошо объясняете, что уже произошло, что реально делать, где креативные предложения, чтобы Россия реально двинулась к оздоровлению. Так, и еще в России острейшей проблемой остается кризис законности, на который еще в 1989 году указывал Джеймс Биллингтон. Грустно, что плодятся парчлены, как кролики, и цветет почитание, присоединяясь к тем, кто выступает за ограничение виз для преступных чиновников, пишет Клара. Вот Клара и предлагает делать Западу что-то за россиян. А как вы относитесь к этому, что вот сейчас большое такое письмо отправлено опять конгрессменам с просьбой готовы принять санкции к чиновникам, например, причастным к делу ЮКОСа? Может, Запад нам поможет? Михаил?
Ну, это желание протестировать западную реакцию, действительно. Понятно, что отношения российских лидеров и лидеров западных, как, собственно, во всем мире, они такие индивидуальные, специфичные. Смотрите, сколько всего интересного мы узнаем, например, сейчас про отношения французских президентов с африканскими странами, где что выходящими за рамки, казалось бы, привычной логики публичной политики. Это же, то есть, потестируют возможность реакции. Я думаю, что скорее Обама сегодня не заинтересован в какой-то жесткой конфронтации с Россией. Ему важно показать...
Зато заинтересованы
республиканцы. Кому-то понравилось, кому-то нет. То есть, кто окажется сильнее. Я пока не вижу готовности Обамы, Меркель, Саркози, Берлускони выступать единым фронтом. Но пошатать, потестировать интересно. Это вполне понятный шаг и для политиков, и для общественных деятелей совершенно. Отчасти удовлетворяющих запрос на то, что не могу молчать, действительно, ситуация вызывает у многих недовольство и возмущение, но пока скорее не влекущая за собой серьезных политических решений.
Вопрос Андрея из Бельгии скорее риторический. Уважаемый господин Орешкин, в чем заключается роль господина Медведева, а все это непристойная история, уж не знаю, что это выборы или дело Прохорова. Насколько я помню, Медведев является гарантом конституционных прав граждан, в том числе право избираться, быть избранным. Почему гарант Конституции безмятежно взирает, как важнейшая демократическая процедура превращается в балаган?
Если имеется в виду выборы под демократической процедурой, то в частности потому, что с помощью вот этого балагана, как изволил выразиться радиослушатель, президент Медведев стал президентом. Вот если бы выборы были конкурентные, если бы там были другие люди, то, наверное, там было бы не так просто. А так, Медведев есть плод той системы, которую создал Путин. При том, что я к Медведеву отношусь с большей симпатией, чем к Путину. Но просто надо генезис описывать корректно. Почему он не может ничего сделать? Потому что у него очень интересная ситуация. Для того, чтобы стать президентом, он должен решить две взаимопротивоположные задачи. Избирателю он должен показать, что он не Путин, что-то радикально новое, более демократичное, более продвинутое и так далее. А Путину он должен показать, что он для Путина даже лучше, чем сам Путин. Потому что если Путин будет хоть чуть-чуть не доверять Медведеву, он ни за что Медведеву на 6 лет президентом сделаться не позволит. И не позволит это сделать потому, что, в частности, электоральную администрацию контролирует человек, который работал с Путиным еще в питерской мэрии, его заместителем в отделе международных сношений. Так что Медведев, с одной стороны, говорит демократические слова, а с другой стороны, когда касается дела конкретных решений, он очень тесно, плотно спеленат по рукам и ногам, и это вызывает, конечно, у либерально мыслящей общественности раздражение, непонимание, гневные вопросы. А вот у тех, кто в качестве синоптика сидит и смотрит на эту кухню погоды, полное понимание. Он просто он находится в такой ситуации, когда сделать ничего нельзя. На его месте Ельцин, может быть, что-то сделал. Взял бы, кого-нибудь отправил. Но именно в отставку. Кого-нибудь, я имею в виду премьера. Но именно потому его и сделали президентом, что он не Ельцин. Его подбирали как раз таким образом, чтобы он ничего лишнего, неправильного не делал.
Ну, вот он идет по ветру, да, Дмитрий Медведев?
Куда ему деться?
Михаил, а идя по ветру, он сейчас куда придет? Вот съезд «Единой России» буквально через пару дней. Придет Медведев во главу списка «Единой России» первым номером или вторым номером за Путиным? Или дело ограничится приветственной речью на этом съезде, а потом выдвижением все-таки в президенты на второй срок? Или потом все ограничится выдвижением куда-нибудь в сторону, в Конституционный суд Дмитрия Медведева?
Мне кажется, не так важно, будет ли Медведев или нет в списках «Единой России», потому что варианты переформатирования и игр разных там уже после даже выборов декабрьских довольно много, что мешает власти ребрендироваться с Медведевым там, или с Путиным, например, создавая в будущей Думе коалицию «Единой России» и, например, «Яблоко», вот выступая в неком новом облике. Я думаю, что Медведев заинтересован в том, чтобы «Единая Россия» ему особенно не вредила, но понятно, что часть среди избирателей Медведева есть как и как путинцы, так и те, кто, в принципе, видит в Медведеву шансы на невозвращение Путина. Я думаю, что Медведев не хотел бы разбрасываться ни теми, ни другими избирателями, а дальше будет делать то, что считает политически возможным. Вот вы говорили про партии. Медведев считал политически возможным делать определенные реверансы парламентским партиям. Справедливой России, там, коммунистам, действительно, они получили определенные гарантии от неснятия списков, Единую Россию вынудили идти на дебаты и так далее. Попытка поиграть с правыми завершилась неудачей, и в итоге там Медведев, насколько я понимаю, поручение создать сильную правую партию уже к сентябрю было отменено, и нет ситуации, что там Сурков не справился, а действительно для Медведева проект создания правого дела в прохоровском виде оказался не очень принципиальным.
Но теперь Богдановском будет.
Ну, я думаю, что Богданов означает, что проект «Правое дело» заморожен, и вряд ли мы, даже если они соберут подписи, вряд ли мы всерьез услышим о них на выборах. Ну, вот с «Яблоком» можно будет поиграть.
Федор из Петербурга, пожалуйста, коротко вопрос.
Да вы знаете, у меня просто удивление вызывает. Вот при всем уважении к вам, Михаил, ну, пойдет пустая какая-то порожняя дискуссия. Вот я вот всегда задавался вопросом, что такое институт Юргенса? Это что, гинекологи, которые определяют пол Медведева? Может, это какая-то фабрика по перемыванию из пустого в порожнего? Может, это какая-то...
Федор, но мы не об этом сегодня. Дадим вам Юргенса, зададите вопрос Юргенсу. Ну что, институт уважаемый, да, пишет интересные проекты.
Я так понимаю, что Федор хочет, чтобы мы призвали там обнажить левую грудь и выйти на баррикады со знаменем или какие-то еще более такие решительные шаги. Ему не нравится жанр разговор.
Давайте мы вот Валерий из Калининграда попробуем еще. Пожалуйста,
добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бывший замглавы постоянного представителя Калининградской области при правительстве президента Российской Федерации был. Так вот, я хочу сказать, Плутарх Великий в свое время сказал, предатель предает прежде всего себе сам. Они предали себя, и Путин, и Медведев предали себе сам. И хотели расплатиться Прохоровым. Я знаю эту кухню очень хорошо, и Дворковича, и этого знаю. Сейчас у них мелкий тремор идет. Они мечутся, и им уже спасение, знаете почему? Потому что они предали август 91-го. Вы смотрите, была годовщина 19 августа. Ни Путин, ни Медведев ни одного слова не сказали героям, которые без оружия ложились под танки, чтобы их сейчас, подлецов этих двух, привезти из Ленинградского университета.
Ну давайте, Дмитрий, на героический пафос ответьте чем-нибудь таким приземленным.
Ну, я в 91-м году был там 3 ночи, 2. Под танки не ложился, да и никто не ложился. В танки там мы запихивали арматуру между этими железками, чтобы они не елозили, не могли ездить. И танкисты очень нам хорошо улыбались. Страшно было первую ночь, потом уже не так страшно. Героем себя ни в коей мере не считаю, дураком тоже. Если бы ситуация повторилась, я бы пошел еще раз. То, что Медведев с Путиным предали и прочее, это, мне кажется, излишне пафосная риторика. Здесь работают интересы. Вот советская экономика была дохлая до предела. Сейчас ее восстановили, сейчас рыночная экономика, она дышит, она производит прибавочный продукт, цены на нефтяные растут. Соответственно, есть номенклатуре, на что опять взобраться верхом и ножки свесить. Ну, номенклатура российская не была бы номенклатурой, если бы этого не сделала. Вот она и сделала в лице Путина под патриотические лозунги, под разговоры о социальной справедливости, про равное удаление олигархов, неважно, под какие разговоры. Она села, и сейчас опять, как Советский Союз, значит, душит ее, потому что конкуренции не любит и боится, соответственно, подводит к следующему циклу.
Ходорковский говорит, что будет кризис, и глубину и существо кризиса он да предвидеть он не может, идет, но он неизбежен. Бежен после 2015 года.
Он уже идет, потому что над властью смеются, власть не уважают и сомневаются в ее легитимности. Люди думают, уезжать, не уезжать. Бизнесмены думают, деньги выводить, не выводить. Спекулянты думают, покупать бумаги долларовые или вот эти самые российские, предпочитают долларовые. Мы видим, как Dow Jones растет, а РТС падает. Это уже вот застой и деградация. Мне не так уж важно персональная роль Путина, Медведева. Меня больше страна волнует. Страна уходит в тупик со сужающимися стенками. Вот Прохоров попытался что-то сделать. вправо, ему не дали. Миронов попытался что-то сделать влево, и ему не дали. Вот, значит, мы идем по одному единственно верному курсу, как шли в советскую эпоху.
До стенки. Дмитрий Орешкин и Михаил Виноградов были в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.